И в эти минуты, буквально, пока мы только начинаем наш эфир, Дональд Трамп останавливает войну очередную между Таиландом и Камбоджей. Так что, дорогие друзья, мир в надежных руках. И мы начинаем наш сегодняшний эфир. Это Ксения Ларина, это наш канал. И сегодня суббота, и как обычно по субботам мы подводим итоги недели. Но сегодня, поскольку последняя суббота июля, я думаю, что мы там итоги не только недели, но и вообще последних там недель и месяцев подведем. И вы видите, что мой сегодняшний собеседник Андрей Мальгин, журналист. Андрей, приветствую вас, здрасте.
Да, привет. Привет.
Привет, привет. Друзья, это прямой эфир, поэтому, конечно же, лайки. У нас сейчас трудные времена, не у нас, не только у нашего канала, но и всех, кто сегодня является таким блогером в YouTube русскоязычным. Вы видите, как свирепствуют законы российские и отписки от массовые отписки от русскоязычных, нежелательных и враждебных блогеров. Мы сегодня наблюдаем в разных, самых разных каналах, не только там у нас тут здесь, но и на больших, крупных корпорациях, и на «Дожде», и на «Грянул Грэм». Поэтому мы нуждаемся, конечно, в вашей поддержке. Я обращаюсь прежде всего к тем, кто живет не в России, но кто нас смотрит. Таких очень много. Поэтому, дорогие друзья, не отписывайтесь, пожалуйста, а подписывайтесь на нас для того, чтобы мы могли дальше существовать. Ничего больше не прошу, даже денег не прошу, но лайков и подписок имею право просить. Это вообще вам ничего не стоит. Итак, друзья, начинаем наш сегодняшний эфир. У нас сегодня масса тем для обсуждений по итогам недели. На обложке у нас Андрей видел, как это называется, «Служу режиму». Там не хватает восклицательного знака, и там изображены представители как раз преданных сил кремлевских, путинских, ну, символ, допустим, Госдумы Петр Толстой, символ историков, чиновников, политиков Владимир Мединский, символ деятелей культуры, преданных Кремлю, конечно, Валерий Гергиев. Но на самом деле их гораздо больше, их тьмы и тьмы. Вот и об этом тоже сегодня поговорим. Андрей, ну, первый мой вопрос или первая тема, скажем так, это, конечно же, то, что касается войны и вот эти самые переговоры, которые мы наблюдали на этой неделе, которые длились чуть ли не 35 минут. Как вы оцениваете это событие? Оно поворотное, оно важное, оно какие-то перспективы рисует? Как вообще это видите?
Ну, это все, конечно, полная ерунда, никакого значения это не имеет, кроме одного единственного значения. Путин теперь может сказать Трампу, ну, с чего взяли, что мы против переговоров? Мы постоянно ведем переговоры. Более того, мы на этих переговорах, вот третьих по счету, создали уже комиссии, которые будут работать по конкретным вопросам. Поэтому не надо нас наказывать. Переговоры идут, все идет своим ходом. Мы движемся к мирному урегулированию конфликта. Все, как вы хотели. Поэтому вот это просто для этого. Создать видимость того, что идет какой-то, в кавычках, мирный процесс. Вот единственный смысл. Это сделано для Трампа. Для войны, для Украины. Это совершенно трата времени.
В связи с этим появилось вдруг много публикаций, посвященных Владимиру Мединскому, которому, в принципе, мне кажется, излишнее внимание сейчас уделено. Но, тем не менее, мы видели, что появилось там целое расследование, что не так-то прост Владимир Мединский, не так-то он, не такой уж он и клоун, а на самом-то деле он могущественный тайный кардинал, руководитель всех главный идеолог сегодняшнего режима. Мы с вами, я меньше, вы больше, знаем этого человека. Давайте попробуем его каким-то образом обозначить для тех, кто сегодня, как мне кажется, покупается вот на такие вот версии великого и могущественного Владимира Мединского. Что на самом деле из себя представляет этот человек?
Ну, вот вы знаете, я в последнее время под влиянием, возможно, этих публикаций тоже стал уже верить тому, что он какое-то влияние оказывает. Единственное, с чем я не согласен, что он идеолог режима, потому что у режима нет идеологии. А раз нет идеологии, то нет и идеолога. Вот. Он просто имеет доступ к уху Владимира Владимировича, это несомненно. И мы видим, что Путин, ну, буквально цитирует какие-то открытия в кавычках Мединского, включая фальшивые цитаты, которые Мединский любит использовать. И, в общем, подставляет своего шефа, конечно, этим. Но Путина не очень волнует историческое. Ну, в соответствии исторической правде, у него есть своя правда. Мединский очень удачно уловил, что нужно шефу. И все, что он ему подбрасывает, находится точно в концепции, которая уже есть в голове Путина в течение долгого времени. Это касается истории России, истории всех предыдущих войн, включая Вторую мировую войну. И это касается и Украины, и многого-многого-многого другого, о чем Мединский уже многократно высказывался и писал книги. Он очень автор, этих книг очень много. И это все шло как бы в одном русле с тем, что сейчас официально заявляет президент и администрация президента. Вот, то есть это полностью совпадает. Поэтому он нашел свое место. А так как он, по всей видимости, некоторое доверенное лицо все-таки, а не просто такой, знаете, шут, который при дворе короля там танцует танцы, это королю нравится. А, видимо, все-таки он с глубокомысленным видом произносит вещи, которые Путина интересуют, то, видимо, определенное доверие он завоевал, и его на эти переговоры посылают не только для того, чтобы он просто грел, да, это кресло председателя комиссии это, или делегации, председателя делегации, но и чтобы он там проводил вот те идеи, которые нужны Путину. Причем не среди украинской делегации, там все понимают, что он там никого не убедит, но в этих многочисленных телерепортажах, его пресс-подходах, так это называется, и прочее, все, что он там говорит в Турции, находясь на этих переговорах, это рассчитано на, прежде всего, конечно, отечественного потребителя информации, на российские новости и так далее. Ну, мы видим, как на это отреагировал, да, генеральный секретарь НАТО, сказав, что какого-то историка, который несет бред про тысячелетнюю историю России, вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы. Но российские-то зрители об этом не знают, что конкретные вопросы не обсуждаются. А американский зритель, один вот этот, Трамп, да, он считает, что вот, слава богу, без меня они не сели бы за стол переговоров, он говорит. Это цитата. Без меня они не сели бы за стол переговоров. А раз сидят за стол переговоров, прекрасно, прекрасно. Значит, вот какой я молодец. Вот, я думаю, цена всему этому. Но главное, что идеологии-то нет действительно. Они пытаются ее нащупать где-то в каких-то скрепах, да. Но пока это у них не очень получается. И вот такой цельной идеологии, мне кажется, в России нет.
Я не хочу все-таки от Мединского далеко уходить, потому что все-таки для меня это такой пример для исследования, обследования или расследования, каким образом выковыривают вот эти вот прыщи, которые становятся значимыми фигурами. Ведь действительно, давайте вспомним и напомним нашим зрителям, что Владимир Мединский вообще не был никем. Он когда-то занимался, не помню даже чем, проблемами игровой индустрии. Я помню. Да. Да. Потом была Дума, но все какая-то вообще фигня. И впервые как-то вот о нем услышали, когда он стал такой фигурой с должностью, это был министр культуры. Ну и потом...
Он был председателем Российского военно-исторического общества.
До того, как стал министром культуры.
Да, конечно. Да? И прославлялся, стал известен благодаря бесконечной полемике с разоблачителями Сталина, бесконечной полемике по поводу Сандармоха, по поводу захоронений польских расстрельных офицеров. И во всех этих случаях он защищал официальную, советскую, именно советскую, а не российскую точку зрения, и в результате она стала российской официальной точкой зрения. То есть он своими историческими изысканиями, в кавычках, прославился еще до того, как стал министром культуры. А министром культуры он стал именно потому, что вот было ясно, что в надежные руки надо передать вот это все, уже более широкий культурный контекст. Вот, поэтому Он, но главное, что вначале он был чисто коммерческий человек.
Да.
Для того, чтобы денег заработать. Они имели большой коммерческий успех из-за того, что имели громкие очень названия. Сейчас я уж не возьмусь.
Мифы о России там были. У него
каждая из них была довольно продаваемая по сути, по названию и по кричащим названием там глав, допустим, да, и поэтому этот успех этих книг, в общем-то, он так думал, что он этим и будет заниматься, но вот его позвали на государственную службу, и теперь уж он, наверное, с этой службы никуда не вернется, он теперь уже, ведь вы знаете, и председатель Союза писателей, вновь образованного, где очень странные члены, которые совсем не писатели, например, Никита Михалков там в руководстве, вот. Поэтому он теперь и общественник, и государственник, и переговорщик, международник. Все в одном лице. Ему это очень нравится. Он абсолютно пустой внутри человек. И невероятные ляпы делает именно в той области, в которой считается специалистом. То есть в истории 20 века. Но в центре внимания. А больше, может быть, ему сейчас ничего и не нужно.
А можно сказать, что он в какой-то мере заменил Суркова, если мы возвращаемся опять к теме идеологии или какого-то идеологической такой вот подушки для сегодняшнего режима?
Нет, я думаю, что нет, потому что как раз Сурков делал попытки создавать идеологию. Помните, да, его все эти мышления по поводу суверенной демократии, его бесконечные встречи с талантливыми людьми, которых он пытался вербовать в свое лоно. Да, об этом очень хорошо многие сейчас в своих воспоминаниях эмигранты, я имею в виду, рассказывают. Но когда-то они были приближены ко двору, и это было при Путине, а не при ком ином. И Сурков вот пытался соединить в одном флаконе какие-то идеи либерализма, консерватизма и много другого, и создать именно государственную идеологию. Ну вот события 2014 года, по-моему, его как-то отдалили, да, как, может быть, и в другое время, но мне кажется, что в 2014 году его Путин отдалил от этих задач, и там уже другие люди стали разрабатывать русский мир, вот это все. Это вообще было не сурковское изобретение.
Итак, возвращаясь к началу, вы сказали, что идеологии у путинской России никакой нет. Но когда мы говорим путинизм, это же что-то мы имеем в виду, что вы вкладываете в это понятие?
Ну как, путинизм – это русский фашизм. Не тот русский фашизм, который мы боялись все время, да? Вот в 96-м году, вот давайте голосовать за Ельцина, иначе придет коммунофашизм, да, вернутся эти страшные люди, Макашов, Баркашов и так далее, да, через запятую. Вот. Не в этом смысле русский фашизм, а уже настоящий государственный фашизм, основой которого являются не вот эти фрики, а государство, и репрессивное государство. И, ну уж, я просто устал это повторять, у вас это говорил об этом на примерах, что вот эти признаки фашизма, они разные исследователи давали разные признаки фашизма, и они, какой набор признаков не возьми, они все подходят к России. Иногда бывает 20 признаков, у России находится 19, иногда бывает 7 признаков, у России находится 6,5. Но это такое обычное, известное уже нам по событиям 20 века фашистское государство. Вот. Единственное, что, конечно, вот роль идеологии, потому что в коммунистическом, при коммунистическом строе и фашистском идеология играла значительную роль. Сейчас, наоборот, под задачи государства подводятся какие-то термины, да, которые можно принять за идеологические. Но на самом деле это все может меняться каждую секунду. Потому что сейчас, если церковь, допустим, интересует государство российское фашистское, то, ну, я не знаю, при Гитлере церковь не очень интересовала Гитлера. Он там была своя политика в отношении церкви, но совершенно не такая, как при Путине. Поэтому аналогии здесь мы проводить не можем. Но название фашизм вполне применимо, потому что оно научно обосновано.
Ну, идеология все равно существует. Может быть, мы не можем ее каким-то образом обозначить, объяснить, описать, но она, ее можно пощупать, она существует. Это видно по состоянию общества, по тому, что сегодня поддерживает так называемый, как называется, народ-то, как он говорил, Сурков, про этот народ, глубинный народ, да, это же тоже, это и есть идеология.
Ну, вы знаете, хороший показатель, идеологии это или нет, это направление репрессий. Угу. Репрессии против крупных каких-то деятелей, которые сейчас мы почти ежедневно слышим о том, что арестовали этого губернатора, этого замминистра, этого начальника транспортного цеха и так далее. Так вот, их не по идеологическим причинам арестовывают и репрессируют, а в основе этого лежат деньги. Это денежный вопрос. Если считать коррупцию идеологией, тогда да. Путинское государство, конечно, основано на коррупционном вот этом скелете, все это находится. Даже это не скелет, скорее, а система кровообращения. И вот эти поры, эти даже не поры, а вот эти, ну не знаю, вены, артерии, они связывают самую верхушку с самым низом. И деньги поступают с самого-самого низа, от каждого вообще, там, не знаю, участкового или там военкома, выше, все выше, выше, выше. Какая-то часть остается в руках вот непосредственных получателей, но какая-то обязательно идет выше. И дальше выше, 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 и все это доходит, как мы знаем, до первых лиц и даже до первого лица. То есть вот это устройство власти, но вряд ли это можно назвать идеологией, потому что формально-то борется с коррупцией Путин. Формально все эти аресты – это в рамках борьбы с коррупцией. На самом деле это перераспределение потоков. И все. Потому что если человек не может осуществить какую-то стройку, да, застройщик, без того, чтобы по одному, второму, третьему, четвертому, пятому адресу занести, как говорится, то от того, что персонально кто-то поменяется на первом адресе или четвертом, схема не изменится. Ему все равно для того, чтобы начать стройку, придется те же деньги, а может быть и большие деньги, передать наверх. Вот. Поэтому, вот вы знаете, у каждого силовиков в каждой структуре, ФСБ, в МВД, там всюду, везде, в Росгвардии, обязательно есть управление собственной безопасности. Иногда это называется управлением по борьбе с коррупцией как раз. Вот. Так вот, оно самое-самое жирное во всех этих структурах, потому что какая-то часть взяток обязательно идет непосредственно туда. Вот. Но, знаете, я помню в свое время, на меня наезжал такой хакер Хелл,
И на меня тоже. Это наш общий друг.
Да, то ли 7-й, то ли 8-й год.
Да, в ЖЖ.
Его зовут, да, он в Германии живет. Но он никакой не хакер, это отдельная тема. Он занимался социальными взломами. То есть он подбирал пароли путем бесед с теми людьми, которым нужно подобрать пароль. Неважно. Ну, короче говоря, значит, я по знакомству пришел в управление К, но не то управление К, которое ФСБ занимается диссидентами, а в то управление К, которое занимается в МВД компьютерными преступлениями. Меня привели там к начальству и говорят, вот, что вам надо? Я говорю, мне надо вот, чтобы этого, значит, найти этого, чтобы он заткнулся, вот. И они мне говорят, ну вот столько-то денег это будет стоить. А я говорю, а что так много? Они говорят, ну, управление собственной безопасности забирает половину, что делать? Да. Вот представьте, поэтому вот эта кровеносная система, которая является основой, и это причем началось сразу, как только Путин пришел к власти, сразу же, при Ельцине это так не работало. Вот эта вся система, это же не идеология, на этом держится режим. И если вдруг каким-то образом удастся где-то что-то перерезать или полностью эту систему заткнуть, то и режим развалится в тот же миг. То есть тут есть и негативные стороны у этого, потому что коррупция мешает развитию экономики. Но тут есть и некий позитивный фактор в существовании этого всего, потому что это хорошо налаженная кровеносная система, и без нее режим не сможет существовать, произойдет катастрофа в стране. Поэтому это не идеология, это совершенно другие принципы организации общества и государства.
То есть Алексей Навальный был прав, когда основную как бы вот основу своей политической стратегии выбрал именно борьбу с этой кровеносной системой под названием коррупция, коррупционная власть.
Вы знаете, не хочу хвастаться, но в начале, когда мы завели «Живой журнал», я его завел в 2005 году, Алексей в 2006 году, мы с ним вообще общались на темы, и он тогда считал, что, вообще говоря, путь к борьбе в другом как бы, направлении находится не в, вот, в разоблачении коррупции, а он считал, что опираться надо на развитие в нужном направлении русского национализма. Он ходил на русские марши каждый год, он устраивал дебаты. В одних дебатах я участвовал, это было в клубе табачной фабрики рядом с Домом кино, где-то там вот. И другие я видел просто, слышал, потому что тогда не было видеотрансляции, но были такие, ну, как бы радио, аудиотрансляции, вот. Я в этом участвовал. И у нас были с ним беседы, главным образом онлайн, и это, кстати говоря, в наших живых журналах у него и у меня это можно обнаружить, просто по поиску взять мои комментарии, его комментарии у меня. Я вот тогда убеждал его, что главное, самое слабое место режима, что может привлечь большие массы народа и гораздо большие массы почитателей и сторонников, чем русская идея, это коррупция. Вот. Тогда не было еще фонда борьбы с коррупцией. Еще раз говорю, не буду себе присваивать никаких, значит, тут заслуг в том, что я его в этом убедил, но я постоянно это делал. И, конечно, он как очень умный человек и очень чуткий политик. И без меня бы, в общем, конечно, развивал бы это направление. И вокруг него появились люди, которые стали этим заниматься вполне профессионально. А в то время все эти коррупционеры не были никак защищены, как они сейчас, да? Везде в Росреестрах были их настоящие фамилии, вся эта информация покупалась направо и налево. Я сам провел несколько расследований параллельно с расследованием Навального. Например, у меня было несколько, в живом журнале, несколько расследований по поводу недвижимости чиновников в Майами или в Нью-Йорке. И там были настоящие схватки, например, когда Вячеслав Фетисов, да, значит, там бился в грудь и кричал, что я заработал столько денег в НХЛ, да, что могу себе позволить там купить то-то и то-то. Но было очень просто доказано, что он не мог заработать столько денег и не зарабатывал. Более того, тогда я обнародовал его даже налоговые декларации, в которых он сообщал, сколько, собственно, он заработал в США. И потом все документы, они в свободном доступе в Америке, их легко достать. На квартиры, там, с видом на Центральный парк, там, или там огромная вилла, которая, ну, это его работа в течение 50 лет в НХЛ могла бы ему дать столько денег. Вот, и так далее. То есть были вот такие расследования, которые было очень легко проводить, потому что все лежало на поверхности. Вот, когда Навальный уже в таком созревшем состоянии, уже когда ФБК во все работало, делал расследование «Он вам не Димон», Медведеве, то у нас была с ним некоторая переписка, и я помогал это делать. И некоторые материалы, которые мне достались, кстати, я до сих пор не понимаю, как они достались, я думаю, что какие-то, возможно, пропутинские силы хотели подорвать, да, репутацию Медведева. Я не знаю откуда, но у меня были фотографии, документы, которые я отдал Навальному. Вот, частично я публиковал в «Живом журнале». Потому что вот в этом мы вместе работали уже вовсю. Поэтому то, что он нашел это направление, совершенно правильно. Но сейчас без него фонд борьбы с коррупцией, на мой взгляд, зациклившись на этих расследованиях антикоррупционных, упустил время, то есть не догнал время. Он остался в том периоде, когда Навального еще не отравили, когда эти были многомиллионные просмотры на Ютубе.
Да и войны не было.
И это было так прекрасно видеть подноготную всех этих людей, да, которые, значит, в программе «Время», значит, обнимают со слезами там каких-то жителей там какой-то области, депутаты, да, а потом оказываются мультимиллиардерами с недвижимостью по всему миру. Вот этот период уже кончился. И мне кажется, что сейчас я не хочу их этому учить. Мне кажется, тут это не удастся этому научить. И какие-то более важные вещи есть, с помощью которых надо работать с народом, с населением. Это своей, ну не своей, чужой коррупцией вы никого не удивите. И наше несчастное население уже привыкло к этому. И зрители этих расследований, конечно. Даже вот я видел какой-то уличный опрос, еще пока они не были запрещены, делала Радио Свобода, по-моему, после Дворца Путина вот по поводу того расследования в Геленджике. Ну, это же президент.
Ему положено. Да.
Или там какой-то там министр. Ну, он же министр. Это же не там... нас это не удивляет, говорили люди. То есть это уже все. Это съехали, эта тема уже не актуальна. Поэтому я думаю, что они занимаются вообще не своим делом сейчас. Им другое бы найти что-то занятие.
Ну да, есть еще одна оценка, связанная с работой фонда борьбы с коррупцией во время уже полномасштабной войны, что их расследования, наоборот, помогают экономике войны. Как вы относитесь к такому? К
такой это оценке? Такое, это парадоксальное, да, это парадоксальное такое красивое. Красивая фраза, но я думаю, что помощь невелика тут, потому что, ну что, ну да, допустим, расследование по поводу этого замминистра обороны, вот этого светского льва, да, оно фактически привело к некоторым результатам. Во-первых, Путин очень не любит по результатам такого рода расследований принимать меры, и во-вторых, я думаю, что просто там уж человек просто перешел все рамки и, конечно, тут нельзя было не реагировать. Но в большинстве случаев ведь ничего не происходит с фигурантами. Все на своих местах, никаких уголовных дел.
Но, тем не менее, Андрей, все-таки вот все эти чистки, которые мы наблюдали за последние месяцы, чистки в самом широком смысле этого слова, и сам этот термин, он не случайно вернулся из сталинских времен, поскольку, да, вместо врагов народа, врагов тоже еще хватает, их еще изобличают, назначают, но, тем не менее, продолжают и среди своих, вот этот самый, ну, условно говоря, жаба-гадюкин, он уже принимает какие-то формы, ну, тотальные. Везде чиновники, губернаторы, о чем мы уже с вами сказали, свои собственные прикормленные базы, я имею в виду, это самое, журналистов базы, вполне себе прокремлевской службы. Это все-таки, чем это можно объяснить? Это же все-таки не борьба с коррупцией, правда же? Это не потому, что они воровали больше, чем позволено. Это что-то другое. Вот что это за компания?
Я считаю, что здесь две причины этому есть. Угу. Про одну я сказал, это просто передел рынка, передел кормовой базы. Кормовая база с этими всеми санкциями и прочими делами явно сокращается, а количество едоков не уменьшается, а, возможно, даже увеличивается. И, конечно, ну, когда там, ну, вот я конкретный случай недавно читал, когда там в Челябинской области вдруг заводится свой миллиардер, то, естественно, местное ФСБ начинает щелкать зубами, потому что они все хотят стать миллиардерами сами. И тогда они этого миллиардера съедают, отнимают якобы доход государства. Но тут надо обязательно проследить, а что дальше-то будет с этим отнятым доход государства. И обнаружится, что появится новый владелец. У аэропортов, где еще были частные владельцы, у сетей ресторанов и розницы. Мы в конце концов обнаруживаем, что просто бизнес переходит в другие руки. Вы посмотрите, сколько всего перешло в руки приближенных Кадырова, брендов крупных, которые были национализированы на очень краткий срок, а потом они вновь стали частными. Поэтому первая причина, одна из двух, я считаю, это перераспределение кормовой базы. Там действительно они жрут друг друга, закладывают друг друга, арестовывают, ну, убивают, потому что кормовая база не расширяется, а сужается, а кушать надо. И вторая причина, тоже очень важная, это желание сделать карьеру, продвинуться. Потому что на этих делах те люди, которые их затевают, проводят и докладывают наверх, что вот мы удачно разоблачили коррупционера, у этих людей очень важный вопрос карьеры. Даже не столько заработок, сколько карьера. И действительно, там и звездочки на погонах появляются, и должности, и карьерный рост вверх у, так сказать, гражданских людей, которые в этом задействованы. Все это имеется, все это мы видим. Поэтому я думаю, что здесь настоящей, конечно, борьбы с коррупцией нет. На месте одной отрубленной головы сразу вырастет две, как минимум. Сама система путинского государства – это и есть коррупция. Поэтому тут нет никакой борьбы, и вовсе даже не для того освобождаются деньги, чтобы на специальную военную операцию их направить, потому что на специальную военную операцию пока еще есть деньги и без этого. На самом деле там есть свои резервы, я считаю. Вот. А это кормовая база, и они начали уже бороться друг с другом. И, кстати, что касается телеграм-каналов разных, то тоже предлог – это то, что они покупали у силовиков информацию. А давайте мы сделаем так, чтобы никакой информации в интернет вообще не утекало. Ни о каких квартирах, ни о каких заказчиках убийств и так далее. Конечно, всем хочется, чтобы этой информации не было в интернете. Но в то же время, и это неизбежно, в кругу своих жертвы возникают, потому что в кругу чужих их уже трудно найти. Вы же заметили, что вчера даже не объявили иностранных агентов новых. Угу. Кончились. Уже нет кандидатов. И то в последнее время какие-то жиденькие были агенты. Не то, что, знаете, в свое время, когда были громкие фамилии.
Ну, сейчас пошел новый круг, Андрей. Вы же видите, что иноагенты. А сейчас сверху пошел следующий слой. Это под названием экстремисты-террористы, объявление в розыск, заведение, предъявление уголовных дел, предъявление обвинений уже совсем других с реальными сроками. И те, кто вчера еще был просто иноагент, сегодня уже люди, отягощенные страшными обвинениями, госизмены, шпионажем и прочее, ну и реальными сроками. Я думаю, что это вот этот новый круг, который сейчас и пойдет. Я уверена, что и присутствующие в этом эфире тоже не исключение, что за это приготовиться.
Да, да, я думаю, что мы все к этому готовы уже. Да. Нам было время подготовиться, на самом деле, когда процесс начался. Ну вот вчера Дмитрия Колизова, да, по-моему,
внесли список террористов и экстремистов.
И еще внесли список террористов и экстремистов. Но иноагентов с 2022 года. Значит, понадобилось 3 года, чтобы повысить уровень репрессий. Но занимаются, в принципе, формально этим разные организации, потому что иноагенты – это одна организация, Министерство юстиции объявляет иноагентом, потом Роскомнадзор следит, чтобы этот иноагент не забывал выполнить обязанности иноагента и штрафует. Вот. А вот все, что касается уголовных дел, это уже совершенно другие. Это уже прокуратура, Следственный комитет и так далее. Конечно, все это фактически отделы одной организации, еще суд, да, сюда можно присовокупить.
О, тут, кстати, надо сказать нашим зрителям, что у Андрея особое отношение к судье, который занимается делами иноагентов. И я вот выяснила благодаря Андрею, что у нас судья-то одна на всех, что называется. Анохина ее фамилия.
Анохина, она судья на всех москвичей. Потому что в других городах есть свои прикрепленные к иноагентам судьи. Потому что есть города, я сейчас не помню, в которых какое-то зашкаливающее количество иноагентов. Там вот почему-то особенно много иноагентов. И, конечно, им выделен специальный судья. Но у нас ведь не только специальный судья выделен, но и специальный судебный пристав, который это все взыскивает, и который арестовывает квартиры, там, счета в банках и там, автомобили. То, чего у меня нету там вообще. Но мне это арестовывают. И очень большие силы тратят, большая переписка с банками и с всякими ГИБДД, чтобы выявить мое недвижимое и движимое имущество, которого нет. Я уже ему написал письмо. Его зовут Макар, не помню, как там дальше. Вот я написал,
дорогой Макар, Богом клянусь, мамой клянусь.
Прекрати, не трать время, у меня ничего нету. Я заранее все это ликвидировал. Ну, нет у меня ничего, нету ни заработков, ни недвижимости, которую я сдаю в аренду. А про то, что я сдаю в аренду недвижимость за какие-то немыслимые деньги, даже Никита Михалков говорил в своей передаче «Бесогон». Вот, нету ничего, ну, уже Макар уже полтора года старается, ничего не может найти, вот. Так что, да, тут у нас есть специальные люди, которые к нам прикреплены.
Ну, это вот, на ваш взгляд, каким-то образом дальше, это будет иметь какое-то развитие, вот это вот поиск этих врагов народа, назначение врагов народа, что экспроприация собственности, арест недвижимости и вот каких-нибудь машин и прочих земельных участков.
А это уже происходит.
Что еще? А, члены семьи врагов народа. Мы тоже такие прецеденты уже имеем, когда начинают мучить близких, которые остаются там в России, у людей, которые являются иноагентами, агентами, но находится на свободе за пределами России. Да?
Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что нам показалось, что иноагентов стало меньше, да, мне кажется, что осенью уж точно, и сейчас объясню, почему думаю про осень, репрессии будут расширяться в ширину все-таки. Не надо придумывать какие-то новые способы репрессировать людей, хотя для этого Госдума, вы знаете, в последние дни создала несколько удобных рычагов, для того, инструментов для того, чтобы репрессии продолжились. Но они должны пойти вширь, потому что это, во-первых, это одно из свойств фашистского государства. Любое фашистское государство всегда вынуждено, даже если оно, субъективно не хочет, но объективно вынуждено расширять репрессии. Это необходимо для существования такого государства. Кроме того, нужно постоянно поддерживать в обществе страх. И сообщение, заметьте, о том, что кто-то признан иноагентом, а кто-то, значит, получил тюремный срок, находясь далеко от России, да, так, заочно, эти сообщения охотно транслируются по официальным каналам. Если бы газеты, журналы, телевизионные новости этого не сообщали, то и страха бы не было. Нет, это делается демонстративно, и об этом все больше и больше пишут. Ну, вот при Сталине тоже так было, потому что главный эффект – как можно шире сообщить об этих врагах народа. Особенно о тех, кто еще вчера не считался врагом народа, об известных людях. Вот это все должно расширяться, особенно если Путин встретит какое-то сопротивление на фронте, когда дела пойдут хуже, а уж если война закончится, конечно, это прекрасно для Украины и вообще для России, потому что люди перестанут погибать, но в тот же миг масштабы репрессий многократно усилятся, потому что когда ты перестал бороться с внешним врагом, с условным НАТО, да, ты начинаешь бороться с врагом внутренним. И вот этот градус ненависти, которым пронизано все общество снизу доверху, не надо думать, что это просто пропаганда изображает что-то, а люди равнодушны. Нет, этот градус ненависти, огромный, высокий, он будет полностью переведен на головы внутреннего врага. Этого внутреннего врага будут искать, этих сообщений, этих всех иноагентов, экстремистов, террористов, все эти обыски, это будет просто обыденным делом, это будет все больше, больше, больше и больше. То есть пока существует путинский режим, а он может существовать даже после того, как Путин не станет, то чтобы остановить маховик репрессий, потребуются какие-то огромные усилия.
А как вам кажется, вот представители элит, так называемых, путинских, кремлевских, они понимают тоже вот эту закономерность, что когда кончатся враги, то будут искать врагов среди своих, что каждый из них все равно находится под вот этим вот, под угрозой расправы, ареста и прочее, прочее.
Я думаю, это понимают теперь все. Я думаю, это все понимают. Я думаю, что все поняли, что никто не защищен, и в любой момент может произойти что-то ужасное. Вот. Когда полетели головы губернаторов, заместителей губернаторов, а надо вспомнить, сколько по всей России губернаторов и сколько людей такого же плана, да? Министров и так далее. Нет. Эта машина уже развернулась против своих. Вот, и, конечно, там все понимают, что каждый может попасть в жернова. Тем более, что у каждого рыльца в пушку. Они все участвуют в коррупционных сделках, в коррупционной машине, так или иначе. И это касается и деятелей культуры, которые всякие начальники, да, по культуре. Они в своих учреждениях обязательно участвуют в коррупционных схемах. И они и слова боятся лишнего сказать сейчас, не то что против СВО, а даже и что-то отдаленно, что может быть рассмотрено как какая-то фронда. И посмотрите репертуар театров, что издают книжные магазины. У меня попадаются иногда фотографии, которые делают пользователи соцсетей, зайдя в книжный магазин. Это же мрак, это просто ужас. Вот, поэтому я думаю, что все понимают, все боятся, и атмосфера страха охватывает все общество, и не исключая вот кремлевских и всяких там местных руководителей.
Хорошо. Тогда внешнее проявление. Это мы с вами так предполагаем, что там все замерли в страхе. А на самом-то деле все прекрасно. Посмотрите, Госдума завершает свою очередную сессию. Поют, пляшут, танцуют, гордятся друг другом, обнимаются. И сколько впереди еще будет важного сделано для того, чтобы наша великая Россия была еще более великой и процветала и дальше. Мы видим, какое количество премьер, праздников, фестивальных красных дорожек, во всяком случае, в Москве уж точно, хотя не только в крупных городах. Да? Мы видим, что нет никакого ощущения, что страну сковал страх. Мы можем предполагать это, но внешние проявления совсем, совсем иные. Это тоже может быть какая-то, я уже думаю, может быть, это какая-то высшая форма проявления, крайняя форма проявления страха, вот такой вот Титаник с бравурным.
Вы знаете, вот это количество, да, страха, в том числе среди гадов, вот не только нормальных людей, может перерасти в качество очень неожиданное. Вот, вы знаете, вот, я не знаю, тут много примеров можно привести. Ну, хорошо. Чаушеску, когда за ним все зашаталось, и он понял, что даже ближайшие сторонники могут его предать, он собрал огромный митинг в Бухаресте, вышел на балкон, эти документальные кадры есть, и толпа его приветствовала, и он очень довольный собой вышел с этого балкона. Через 2 дня он был уже расстрелян вместе с женой, понимаете? Поэтому все может произойти. Я считаю, это ни на чем не основано мнение, это просто мнение, что вот это количество страха и ненависти и плохих ожиданий от Путина, которое даже в ближайшем его окружении имеется, может привести к какому-то эффекту. Не какая-то революция снизу, когда там революционные матросы будут бросаться, на забор вокруг администрации президента и, с вилами, вниз, внутрь проникать. А просто действительно какой-то заговор может произойти, потому что положение и в экономике, и в атмосфере, которая воцарилась в обществе, вообще общая атмосфера, мне кажется, такова, что очень многим людям Путин просто мешает. И эта война никчемная. Ее никто не поддержал, она была никому не нужна, когда она начиналась. И чем дольше она длится, тем больше крепнет убеждение, что это весьма влиятельных людей. Что это пора это заканчивать как-то, это просто сумасшедший какой-то, что он делает. Вот. Ну, конечно, тут очень важно положение дел на фронте, потому что сейчас и сам Путин пребывает в эйфории, возможно, кому-то внушил, что все-таки мы своих целей добьемся, мы дожмем и так далее. Ну, хорошо, вы добьетесь и дожмете, а дальше-то что? Дальше-то что? Как вы жить-то будете? В полной изоляции. Ну что Трамп? Что может сделать для вас Трамп больше того, что он уже сделал? Ничего. Вот, поэтому я думаю, что тут надо надеяться на путинистов, которые поставят крест на Путине, и какая-то новая начнется эпоха.
Вы имеете в виду что? Табакерку?
Или я что? Я не знаю, как это. Я думаю, что Путин думает об этом, он понимает. Я думаю, думает, и я не знаю, вот он какой-то визит сейчас был, так там, по-моему, два полка за ним ехало, значит,
охрана. Да, это было Магнитогорск, по-моему, Магнитогорск.
Вот-вот. Поэтому, конечно, я думаю, он всегда боялся за свою шкуру, но сейчас он понимает, что он в опасности, и опасность может исходить не только от условных натовцев, да, но и, в общем-то, от менее близкого окружения.
Дорогие друзья, хочу напомнить, что это прямой эфир, поэтому если есть пожелания, вопросы, реплики, все берем. Пишите, пожалуйста, чат открыт для всех. Кроме этого, пожалуйста, вот как написано у нас на экране, не забывайте ставить лайки, потому что это очень важно для того, чтобы нас видело как можно больше людей. Чтобы мы... У нас хороший сейчас зал, мне нравится. Приходите еще, дорогие друзья. Мы еще будем в эфире, мы еще не заканчиваем, это только середина нашего эфира. Андрей, конечно же, не могу про так называемую творческую интеллигенцию или про деятелей культуры. Давайте попробуем определить, какую роль сегодня играют эти люди вот при путинском дворе, которые, собственно, ну что, я все время думаю, ну что там они, хорошо, допустим, Гергиев, он бизнесмен, предприниматель и вообще олигарх, что тут говорить. Но остальные там какие-нибудь условные, там, не знаю, Богомоловы или какой-нибудь Швыдко, у которого театр мюзикла, что они с этого имеют? В чем их роль вот, при этом режиме? За что они готовы жертвовать своей собственной репутацией, которая же просто уже ниже некуда, если мы говорим про Михаила Ефимовича Швыдкова или там про Константина Юрьевича Богомолова. Ну, собственно, их там уже большое количество таких людей. Как вам кажется, в чем здесь их интерес-то? Какой?
Ну, значит, я думаю, что у каждого из них интерес свой, да? Если мы индивидуально начнем рассматривать любого из перечисленных вами, еще то можно добавить очень многих, да, список длинный, то мы ну, в каждом конкретном случае, изучая биографию, вообще бэкграунд этого человека, придем, возможно, к каким-то разным выводам. Но есть кое-что общее. И для того, чтобы понять кое-что общее, я все-таки советую, да, обратиться к классике. Ну, например, если не прочитать роман Клауса Манна «Мефисто», да, то хотя бы посмотреть фильм. Вот. И многое станет понятно. Потому что это, я имею в виду фильм Иштвана Саба, да, где Брандауэр играл. Вот. И там четко, очень хорошо, буквально для дураков объяснено, как из талантливого артиста, талантливого человека, как он постепенно превращается в сволочь, в слугу режима, высокопоставленного слугу режима. Как происходит деградация личности, в том числе творческой личности. И, ну, то есть это просто, ну, просто это как в наши дни все происходит. Хотя это происходит во времена фашистской Германии. Вот. Для многих мерилом являются даже не деньги. Там, ну, как вы говорите, для Гергиева это важно. Я думаю, ему кое-что важно и другое. Признание, успех, аплодисменты. И когда...
Мировое признание, кстати.
Конечно. То это очень-очень-очень важно для многих. Успех. Вот так даже можно просто пятью буквами выразить основной мотив. Ведь творческий человек нуждается в этом. Любой. И когда вот этот Новиков, по-моему, который сидит там в администрации президента, составляет списки, кого надо вычеркнуть из титров, кому надо запретить концерты и так далее, он ведь это учитывает. То есть они не просто как бы репрессируют людей, запрещая им приехать в Россию, допустим, там, или как-то еще, или возбудив уголовное дело, как против Акунина, да, или Дмитрия Быкова. Они делают все, чтобы это имя вообще исчезло. Вообще исчезло, пропало. Чтобы его не было в каталогах библиотек, чтобы книг не было на полках книжных магазинов, чтобы в титрах фильмов, поставленных по сценариям тех или иных людей или теми или иными режиссерами, не было фамилий. Это фильмы, у которых нет авторов. И, конечно, мы это проходили в советское время. Уедет какой-нибудь Савелий Крамаров там в Америку, раз эта строчка исчезает из титров самых популярных фильмов, которые транслируются по телевидению. Или там проходит слух, что какой-то композитор где-то там осел, Зацепин в Германию, да, уехал. Бабах, все. А он к половине фильмов музыку написал. Значит, либо сам этот фильм нам не показывают, либо мы не знаем, кто автор музыки. То есть здесь вымарывается это все, чтобы, не дай бог, в России у этих людей не было успеха. Чтобы они перестали быть известны. То есть лишний раз об их существовании не напоминают.
Как про Каспарова, кстати. Кстати, потрясающая вещь. Извините, что я перебила. Да. Гарри Каспарова вот во всех текстах, посвященных шахматам, изъят его имя изъято. Нет такого 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Его не существует. Он но распылен, это... вот как по Оруэллу. Да?
Да, но это в советское время было скорчным. Мы да, уже да, проходили. Да, поэтому... И Белоусова, Протопопов, фигуристы вдруг исчезали из истории спорта, и вообще как будто и не было их, как будто они не приносили Советскому Союзу золотых медалей вообще из года в год. Вот. Это все мы проходили, это все старые вещи, но...
Старые песни.
Да, неважно, старый метод или новый, но именно задача лишить их аудитории, вычеркнуть их из памяти, и чтобы не было вот этого успеха. Единственное исключение – это Пугачева, которая настолько крупная фигура, что ее так просто не вычеркнешь. И поэтому, как не откроешь там сайт еженедельник «Аргументы и факты» или какую-нибудь там разоблачительную передачу НТВ, там обязательно есть Пугачева. Обязательно. Если даже они не пробрались ее сфотографировать, как она там бедствует где-то на Кипре или в Израиле, то кто-то о ней обязательно отзовется, вытрет об нее ноги. Обязательно. Желательно, чтобы известный человек. Вот. Но кроме нее я других случаев не знаю. Они просто вычеркивают. Просто вычеркивают. И это тоже ключ к пониманию тех, кто пока не вычеркнут. И вот эти молчуны, понимаете, это одно. Но их тоже начинают уже вычеркивать. И когда отменяли концерты Кристины Арбакайте по Сибири, там у нее это было отменено там, полтора десятка концертов, то в вину ей не ставили антипутинскую какую-то, какие-то высказывания или осуждение войны, СВО и так далее. Нет, это делали потому, как объясняли те, кто это делал, что она молчит. Вот. Теперь уже и молчуны находятся под ударом. Поэтому, ну что делать тем людям, которым, для которых главное успех любой ценой? Только поддерживать Путина, высказываться ужасным совершенно образом, топить своих коллег, которые не поддерживают Путина, ну и так далее. Мы все это знаем. И действительно, результаты есть. Концерты, телевидение, театры в распоряжении. Их уже по 2-3 театра у некоторых. Вот, поэтому... Это все легко объяснимо, и это все уже было. Это все уже было, мы все это знаем. Как обходилась советская культура, там, я не знаю, с Барышниковым, Годуновым, с Макаровой, со звездами балета высочайшего мирового класса, с писателями. Тут огромный список. Стоило человеку уехать за границу, даже он еще не успел слово сказать, он уже попадал в черный список и перемещался из нормальной выдачи в библиотеке в спецхран.
Хорошо, Андрей, не да. Но было и другое, параллельно с этим распылением. там и отменой больших художников, которые позволили себе сигануть, что называется, за пределы Советского Союза, еще там тявкать что-то такое гадкое в адрес великой своей родины, существовало большое количество талантливейших и честных художников, которые оставались в Совке и которые работали. И их, мы их слышали, мы их видели, мы на них ходили, и мы понимали, что зашифровано в каждой метафоре, в каждом слове, в каждом звуке. Сегодня, я не знаю, существуют сегодня такие люди?
Вы знаете, многие зашифровщики все-таки не выдержали, да? Юрий Любимов и ну, многие писатели уезжали сами. А не потому, что их сажали в самолет и, значит, отнимали паспорт. Нет. Это было очень трудно жить в таких условиях, и не все умели. Некоторые умели, некоторые нет. Вот. Потом существовала такая вещь, во всяком случае, это касалось печатной литературы, как самиздат. И это имело, даже сейчас многие даже не представляют, какой размах. Потому что это не какая-то там... какая-то там интеллигенция чего-то там себе там перепечатывала, там, я не знаю, Чевенгур, да, или там что, Мастер и Маргариту. Это совершенно большего размаха вещь. То есть вот эти пишущие машинки и начинающиеся, появлявшиеся ксероксы, они работали напропалую. И самые разные круги общества снизу доверху имели все-таки передавали из рук в руки и так далее, несмотря на то, что за это можно было схлопотать, и имели все-таки большое хождение самиздатов. И сейчас роль самиздата выполняет интернет. И поэтому усилия власти и их репрессивные вот эти вот усилия сейчас будут прежде всего направлены на интернет. И мы это видим, что для этого уже создается база. Они уже давно об этом объявили, что пора кончать с этими ютубами, давайте переходить на отечественные платформы. Но у них очень долго не удавалось их создать, адекватные, которые могут принять на себя такое количество пользователей в таком качестве. Но теперь это все есть. И у них был неудачный опыт блокировки Телеграма, но прошло время, и сейчас, как говорят, они готовы заблокировать и Телеграм, и WhatsApp. Единственное, что останавливает в случае с Телеграмом, и он будет заблокирован в последнюю очередь, но обязательно будет заблокирован, это то, что там самовыражаются пропагандисты. Все имеют каналы в Телеграме. Но когда они придут к выводу, что достаточно развиты мессенджеры и социальные сети свои,
да,
как в Китае однажды пришли к такому выводу, немедленно все будет запрещено, и мы просто видим, что этот процесс уже идет. И где-то, говорят, с сентября, самое лучшее с Нового года, но будет запрещено абсолютно все, но будет предложена замена. Без замены, а большая техническая работа уже проведена, без замены они этого сделать не смогут. И, конечно, VPN. Их очень тревожат VPN-ы, и технические средства выявления VPN-ов имеется. Это тоже не панацея. Сейчас это панацея, какое-то время это будет. Но у меня самый пессимистический прогноз. Конечно, интернет очень здорово будет ограничен, особенно получение информации, особенно переписка. Мы думаем, что почтовые сервисы будут заблокированы. И поисковики в последнюю очередь, потому что с национальным поисковиком как-то у них не очень получается. И они пока еще терпят Google, но все-таки ведь есть Яндекс. Вот, а Яндекс – это уже целый мир. И человек там, мы знаем, это, с помощью Google ведь еду себе не закажешь, да, в каком-то российском городе, с помощью Яндекса в любом. Тебе принесут через несколько минут, привезут буквально. То есть все готово и готовится, и мы видим результаты даже вот законодательной деятельности, когда законы принимаются по несколько в неделю именно касательно интернета, и все это будет обрублено. Последний, конечно, звоночек нехороший, который был, что теперь будут наказывать не только создатели контента, но и потребители контента.
Которые в поиске забивают какие-то слова нехорошие.
Поиски, и которые потребляют информацию с запрещенных сайтов. Раньше наказывали те, кто эти сайты и блог-платформы или там блоги создает, а теперь мы переходим к новой фазе, когда будут наказывать тех, кто смотрит и читает запрещенку. Вот. Мы уже видим, что в новом законе содержится совершенно чудовищная норма, что потребитель обязан знать реестр, запрещено. То есть каждый, там несколько тысяч позиций. Значит, каждый, любой там, не знаю, там какой-то колхозник там из деревни, он должен, прежде чем зайти на какой-либо сайт, ознакомиться с этим списком несколько тысяч.
Ответ простой. Значит, человек будет отказываться от всего, будет дуть на воду, что называется. Не будет же человек изучать этот список. Нахрен ему это надо? Он что, вообще закроет тему?
Я сегодня прочитал новость, они достигли пока обратного эффекта, потому что люди массово бросились знакомиться с этим списком. То есть, если раньше о каком-то оппозиционном сайте человек не знал, то теперь, оказывается, он узнал, что есть список, в котором все интересные, нужные вещи имеются. И сейчас вот по данным технических служб, каких-то уж я не знаю, сегодня прочитал, там в разы или, по-моему, даже в десятки раз вырос интерес к запрещенным сайтам. Может быть, люди хотят перед окончательным запретом начитаться и насмотреться. Может быть, просто любопытство, раз есть список, то надо узнать, что это за список. Но уж точно не для того, чтобы выучить его наизусть и никогда туда не заходить. Это эффект Стрейзен, да, знаете, когда она рассчитывала, что она подаст в суд и запретит какую-то информацию в интернете, но сам факт того, что она подала в суд, и сам вот этот адрес, да, этой информации стали столь популярны, что он добился обратного эффекта. Так о ее каких-то там делишках знало 1000 человек, а так узнало 100 миллионов. Да? Вот пока что они добились вот этого. Но я думаю, что они добьются и своей окончательной цели, потому что технически все готово. Технически все готово.
Андрей, все-таки, когда мы говорим про Китай, это все-таки одна история и одно общество. Россия – это все-таки другая история взлетов, падений, репрессий и оттепелей. И любому репрессивному закону, как мне кажется, должна предшествовать какая-то работа с населением, какой-то мониторинг, чтобы власть была уверена, что это пройдет, в смысле проканает, что здесь никто вообще башку не поднимет. Как вам кажется, когда это, мой вопрос, когда эта работа началась по проверке, что называется, на вшивость, когда начали потихонечку проверять, насколько можно отрубить мизинчик, можно потом следующий палец, можно потом целую кисть, а потом можно по локоть, а потом можно и башку, и ничего не будет. Это же тоже все постепенно происходит. Вот когда это началась работа, по вашим ощущениям?
Я вообще считаю, что над этим работают большие научные институты, и все это делается все-таки разумно, да? То есть действительно по пальчику, да, труба, постепенно это делается. На мой взгляд, вот такая систематическая работа началась с протестов 11-12 годов, с Болотной, с Сахарова, с последними месяцами Медведева, когда я, кстати, был в тот день на Сахарова, когда на трибуну помимо Навального вышел, например, Кудрин или Ксения Собчак.
Так, там и Богомолов поступал, между прочим.
Эрозия внутри власти. Когда уже эти протесты захватили такие этажи власти и таких людей, которых не должны были бы захватить. А если они появились там, то значит наметился некий поворот. А это как раз момент, когда Путину надо было переизбираться там и так далее. И вот я думаю, что систематическая работа по ущемлению наших прав началась вот когда было болотное дело, это лето 2012 года, когда Путин был серьезно напуган, а заодно он был напуган какими-то вещами, которые происходили везде в мире, всякими оранжевыми революциями и другого цвета революциями, ростом и так далее, и так далее. И он понял, что, по всей видимости, Запад, враждебный Запад, решил реализовать все эти ужасные сценарии у него и воспользоваться Медведевым, который вдруг пойдет на второй срок, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, в этот период, я думаю, началась систематическая работа по ограничению наших свобод. Но локально это изучалось все время. Например, существовал долгое время фонд эффективной политики в главе с Глебом Павловским. Он финансировался из администрации президента, сидели в роскошном здании, были, имели репутацию либералов, ну, относительных либералов, скорее либералов такого, не почвенческого, но империалистического толка, да. Например, там один отдел у этого, значит, у Павловского выпускал сайт, они долго не признавались, потом признались, что назывался «Антинато», так и назывался. Певиков такой там на этом сидел. Вот, и вот там уже разрабатывались стратегии борьбы с оппозицией. Это разрабатывал Павловский, который вскоре сам стал как бы оппозиционером, не знаю, насколько искренне. Но вот подобные фонды, их было несколько, они научно и, ну, в общем, подходили к делу. Это не были еще вот эти ФСБшные большие институты, фонды изучения общественного мнения, но они тоже изучали общественное мнение, они назывались фонд эффективной политики. Это один из фондов. Было несколько таких. Некоторые занимались международными вопросами, как там какой-то институт у Караганова, да, некоторые другим. Но это шло все время, даже вот во время этой медведевской небольшой оттепели.
Оттепели.
Вот. Когда вы спрашиваете, когда началось, ну, это сразу началось. Путин пришел к власти и начал системно думать об этом. Вот. Но 2012 год – это был перелом. Тут уже все началось.
Ну что же, у нас последняя часть различных вопросов, самых разных от наших зрителей, которые я вот и собирала в том числе и до начала нашего эфира. И кое-какие вещи совпадают. У нас тут была заявлена эта тема. Вот наш зритель спрашивает ваше отношение к интервью Макфола у Дудя. Почему вокруг такая буря эмоций? Ну, давайте мы про это поговорим. Действительно, это одно из таких самых резонансных сюжетов, которые потрясли русский интернет, русские социальные сети на прошедшей неделе. Что скажете?
Ну, мне это интервью очень понравилось, в том смысле, что мне было интересно. Не потому, что я был согласен с Дудем, я не был, или с Макфолом, тоже не был. А просто мне было это интересно, тем более это не было такое громадное, как 4 часа обычно у Дудя бывает. Нет, это там, по-моему, час 20 или что-то такое, самый оптимальный размер. Значит, Дудь, претензии к Дудю, я, ну, не очень разделяю, ну, большинство из них, потому что Дудь вообще провокатор. И когда он расспрашивает своего собеседника о чем-либо, очень часто он высказывает не свое мнение, а специально пытается разбередить какую-то рану, чтобы человек стал более активно отвечать на его вопросы и как-то себя проявил. Поэтому вот думать, что там Дудь возмущен бомбардировками Югославии или Ирака, иракской войной, из этого интервью это совсем не следует. Хотя это следует из его вопросов. Угу. Поэтому я думаю, что здесь Дудь преследовал свою цель, такую циничную, да, которую часто преследуют интервьюеры для того, чтобы вывести из себя собеседника. И он откровенно сидел, выводил из себя посла, ну, профессора Макфола, скажем.
И некоторых зрителей выводил из себя своими, да, вопросами.
Да. Что касается Макфола, то здесь это совсем другое дело. И он действительно себя проявил в некотором качестве во время этого интервью. Он потом, я видел в Твиттере...
Извинился.
Он извинился за фразу насчет гражданства, что надо этим, значит, россиянам все-таки, когда они эмигрируют, свое гражданство, отказываться от гражданства и перестать вообще думать о интересах своей страны, думать об интересах страны, куда они приехали. Он потом извинился, объяснил про прекрасную Россию будущего и так далее. Но я вам такую небольшую, маленькую, на несколько минут историю расскажу. 92-го года, да? Меня пригласила выступить шпионская контора одна, которая называлась US Army Russian Institute. Да. Ее не существует. Тогда она была в горах Баварии, в Гармиш-Партенкирхене, хорошо запрятанная. Я получил приглашение, сразу было после путча, в январе я туда отправился, 92-го года. Сейчас бы, конечно, я не отправился, потому что меня бы в Шереметьево встречали уже в наручниках. Но тогда это считалось нормальным, я поехал прочитать про, вот как раз их интересовала оппозиция, которая сложилась, новая оппозиция уже после путча, оппозиция Ельцина, чтобы я что-то рассказал. Ну и вот я иду по этому коридору, а у них это шпионская школа. Это совершенно однозначно, они этого даже и не скрывали. Это военные специалисты по России изучали углубленно русский язык, русскую культуру, и вот таких вот лекторов, как я, да, значит, заманивали. И вот я иду по коридору, портреты справа-слева выдающихся выпускников. И смотрю, батюшки, там одна морда знакомая. Ну, извините, лицо. Одно лицо знакомое, потому что хороший человек. А это был посол Мэтлок. Мы посла, про посла Мэтлока, так же, как и про посла Макфола, знаем, что это профессор, ученый. И на многие вопросы Дудя Макфол отвечал, ну, я же...
Профессор.
Ученый, профессор, ну что вы, такой вопрос надо задавать там кому-то другому и так далее. Так вот, Мэтлок, этот милый литературовед, переводчик Андрея Вознесенского, там, Евтушенко. Я, кстати, у Евтушенко его встретил однажды, он там сидел, значит, еще не был никаким послом, значит, как его автор книг о русской литературе современной и так далее, и так далее, и так далее. Он оказался военным выпускником военной шпионской школы. Я просто это увидел. А нет, не скрывали, он висел в коридоре. Вот. Я думаю, что посол Макфол тоже несколько лукавит. И когда, ну, Мэтлок был все-таки от республиканцев послом, а этот от демократов, и Барак Обама его назначил как политического посла, так называемого, а не карьерного, ведь есть же послы, которые выросли из маленьких дипломатических должностей до посла, а он сразу, бах, стал послом. Я считаю, что те мнения, которые высказывал Мэтлок, ой, извиняюсь, Макфол, в интервью Дудю, и многие из них наивные, и многие из них ошибочные, это мнение глубоких американских служб. Mm-hmm. То есть, будучи послом, он не мог не быть связан с разведкой. Любой посол в любой стране, хотя там у них часто имеются резиденты, отдельные какие-то люди, они обязательно в своих докладах формируют мнение американского руководства через разведку, и мнение американской разведки. И вот если Макфол говорит какие-то наивные вещи, он сказал очень много наивных вещей в этом интервью, то именно так считают, считали, вернее, тогда, когда он был послом, в американских компетентных органах, скажем так. И это они проворонили то, что они проворонили. И во многом путинские вот эти якобы неожиданные движения, это результат их деятельности. И ну, мы знаем, что американское посольство предупреждало Зеленского заранее о том, что произойдет вторжение, и предлагало ему уехать. Но я думаю, что эта информация накапливалась долго. И зная обо всем этом, они совершенно неадекватно на это реагировали. Кстати, посол Мэтлок в 91-м году, а он был послом весь период перестройки, за месяц или за два до путча 91-го года августовского, предупредил Горбачева, встретился с ним, что путч будет. То есть они знают намного больше часто, чем те люди, которым полагалось бы это знать. Поэтому я считаю, если вы сейчас снова посмотрите интервью Дудя с послом Макфолом, вы поймете, что не так в позиции американских компетентных органов, Госдепартамента, ЦРУ, там всякой прочей разведки.
В чем они ошибались, да?
В чем они ошиблись и почему они привели к тому, к чему они привели. Вот я так выражу жестко.
По поводу Дудя я могу вам сказать, что меня взбесило. Хотя вы мне сейчас немножко объяснили, что это типа он провоцировал, что это как бы он не от себя. Я, честно говоря, в это не очень верю. Мне кажется, что он все, что он допрашивает, спрашивает, он делает исключительно от себя. Он так разговаривал и с Кучерой, и с Цыгановыми. Это все не от имени слушателей, это его самого интересует. Меня взбесило две вещи. Первое, вот с аналогия войны России против Украины с войны США с Ираком. Мне кажется, это просто какое-то неприличное сравнение. Ну, никак, никуда не вписывается.
Никак. Очень хорошо на это ответил. Это лучшее, что он сказал в первом интервью. По всей видимости, этот вопрос ему уже задавали. Его студенты, например, Кулацкие там в университете, где он преподает. Или журналисты, потому что он дает много интервью на, по-моему, канале NBC. Вот, он, по-моему, даже вообще у них в штате. Вот, и поэтому он был готов к этому вопросу. Он ответил очень хорошо. Очень хорошо ответил Дудю. И вот этот кусочек, несколько минут, мне кажется, стоит отдельно как-то посмотреть.
И второе, Андрей, то, что я не могу это нытье без конца слышать про несчастных русских, которым блокируют карточки, они должны в Барселоне отдыхать, почему им запрещено, сколько можно по этому поводу уже ныть. Но это уже, действительно, повторю еще раз, то же самое определение, это неприлично. Мне кажется, что давным-давно пора вообще эту тему оставить. Это, не знаю, это не может быть предметом для такой дискуссии серьезной, когда ты сидишь, вокруг тебя кровь льется, живая, убивают людей. Убивают, твоя страна убивает невинных людей, стирает с земли целую страну. Какой там Ирак? О чем мы тут спрашиваем? И какие тут карточки?
Насчет Ирака там понятно. Что касается нытья, то я с вами полностью согласен. Слушать это уже невозможно. Это уже невозможно. Я, конечно, сочувствую людям, которые убежали от Путина по тем или иным причинам. Я говорю, что причины могут быть разные. Это не только может быть протест против войны. Это разные могут быть причины. И которые не вписались в то общество, куда они вписались. Кроме того, их планы использовать какие-то свои, российские накопления, что-то еще, они не реализовались, потому что все обрублено. Но, извините, все претензии, все абсолютно, по-моему, Макфол это сказал, к Путину.
Конечно. По сути, что он отвечал? Я вот с ним полностью солидарна. Я не помню, были сказаны эти слова, но смысл был такой, что да, все надо платить, ребята, извините. Мы за это расплачиваемся, каждый по-своему.
Самое главное, мы можем поныть в жилетку друг другу, встретимся и поплачемся, что у нас вот это не работает, другое не работает, вот здесь нам перекрыли, тут нам перекрыли, но это между собой мы можем разговаривать. Угу. Но когда они обращаются к западным правительствам, а они делают именно это, к западным обществам, к людям, к читателям западных газет, это абсолютно не работает, абсолютно, это вызывает противоположную реакцию. Это вызывает противоположную реакцию. И вот я представляю какой-нибудь Томас Манн или другой Манн, любой из них, из всей семьи, стал бы жаловаться на то, что ему закрыл счет немецкий банк, хотя он вот приехал.
Он такой антифашист весь из себя,
антифашист и так далее. Кто-то еще, Это совершенно невозможно. Вы уехали. Вы начинаете новую жизнь. И иногда это начинается с самых трудных вещей, с самых низов. Я мог бы рассказать несколько историй, но не буду, у нас нет времени. Когда в советское время люди уезжали, они знали, что никаких карточек у них не будет. И свои квартиры они бросали безо всякой надежды, что они их сдадут, а потом на деньги от сдачи квартир в Москве они будут жить в Нью-Йорке. Никто этого не знал, и многие начинали очень тяжело, и многие, очень многие добивались все-таки каких-то успехов. Но даже если не добивались, то, что они живут в свободном мире, это уже успех. Когда дворянство после 17-го года в Париже водило такси и считалось, что это хорошая работа, такси, это еще повезло, они там у них стояли особняки, они, между прочим, понимали, что происходит, и думали о своих детях, внуках, даже если им самим, может быть, не очень сладко. Нет, вы попали в исторический водоворот, господа хорошие. Да. Какие карточки, какие доставки? Что, о чем вообще речь? Какие прямые рейсы? Да, прямых рейсов нет. А что вы хотите? В России фашизм. Какой прямой рейс в Берлин во время Второй мировой войны был бы из каких-то других стран? Не было их. Вот и все.
Еще вопрос. Издательство художественной литературы передали Союзу писателей. Удастся ли нынешнему режиму построить новую советскую культуру?
Ну, вы знаете, издательство художественной литературы – это одно из немногих издательств, где мне удалось издать книгу в советское время. А потом, когда началась перестройка, ельцинские времена, там стал директором Гога Джапаридзе, может быть, вы такого знаете. Вот. И, значит, полностью это издательство развалило. Он был хороший человек, демократ, с хороших убеждений, но, к сожалению, не коммерсант. Поэтому я не верю, что это можно восстановить. Это просто хороший бренд, на который, советский бренд, на который накладывают лапу, значит, вновь созданные вот эти совписы, да, советские писатели, сейчас новый союз. Вот они сейчас вспоминают, ага, мы растратили, значит, дачи в Переделкино. А как же так? А давайте мы на них вернемся. Давайте, вот дача, где жил Ринет Леонов, где жил Александр Фадеев. А вот смотрите, тут даже Андрей Вознесенский жил, а вот тут и Евгений Евтушенко. А сейчас-то, что ж такое-то? Почему у нас нет таких прекрасных дач? Ведь мы союз писателей, практически государственные.
Верните нам Переделкино,
да. Они реально это сейчас обсуждают. Юристов наняли, чтобы вернуть себе Переделкино. Понимаете, вот так они вернутся за издательство художественной литературы. И чего? Ведь это же очень сложный бизнес издательский. В нем надо что-то понимать, вообще-то говоря. И кого вы собираетесь издавать?
Полякова, Полякова, Прилепина, кого там? Несколько человек на «П».
Пока что путинская...
Проханов, Прилепин, Поляков. Вот вам, 3 «П».
Путинская власть пока что не дала нам какие-то хорошие имена в литературе. Потому что даже в сталинские времена, при всех репрессиях и полных, так сказать, заполненными цензурой издательствах, все-таки у нас были великие писатели, и у нас были великие композиторы, и прекрасные режиссеры. И да, многие из них попали под нож и погибли, но культура продолжала жить даже в самые тяжелые времена. Сейчас нет ее, ну нету.
Ну, постойте, у нас и в советское время издавались миллионными тиражами абсолютно, ну, какими-то залупины, которых мы никто не помним, Кочетовы, мы их никто не знает и не помнит сейчас вообще. Но они же издавались, повторю, миллионными тиражами.
Слушайте, вот в Москве на улице Самотека был магазин «Поэзия» назывался. Так. Был единственный магазин, где должна была быть поэзия. Она вся была забита вот этим дерьмом, да, перечисленным и даже не перечисленным. Но время от времени... Можно было туда зайти, и вдруг появлялась серьезная, хорошая поэзия всего советского периода и даже современных поэтов. На что-то надо было записаться, постояв там пару часов на улице, но все равно ты получал в руки это. А что-то по блату, познакомившись с продавщицей и так далее. Все-таки в советское время книгоиздание существовало. Но ведь существовало огромное книгоиздание за границей. И эти издательства... были довольно мощными, и они проникали в Советский Союз с каждым выезжавшим и приезжавшим. То есть люди знали, где это брать вообще. Вот я ездил 2 раза в Нью-Йорк в 88-89 году, и оба раза возвращался с полными чемоданами книг. Я знал, куда идти, где это все взять, всю эту эмигрантскую литературу. Все это было, я это возил. И, между прочим, некоторые мои знакомые, мне просто везло, видимо, не проверяли. Их проверяли и отнимали эти чемоданы книг. Но, в отличие от нынешнего времени, когда потребители интернет-контента уже начали сажать, ограничивалось просто изъятием. Вот при Брежневе было так. Библию нельзя было привезти, это было запрещено. Вот я привез, когда был студентом в Польше, пошел в русскую церковь и говорю, дайте мне Библию, я студент. Мне дали. Еще дарственную надпись мне написал митрополит Варшавский Василий.
На русском языке?
А как же? Я повез ее и в поезде ехал, и у меня ее увидели в Бресте. Это был какой-то 78 или 79 год, и спокойно я, так как ее подарил митрополит, то это как личный подарок, я ее повез, а она была бы запрещена без дарственной надписи.
Два вопроса по Украине. Первый вопрос от нашего зрителя. Допускаете ли вы встречу, прямую встречу между Путиным и Зеленским? Ну, как раз сегодня опять про это говорили. Насколько это реально, на ваш взгляд?
Нет, я думаю, Путин это не пойдет. Нет. Даже объяснять не надо.
И второй вопрос по Украине, тоже связанный с событиями прошедшей недели. Протесты в Украине и украинский политический кризис. Как вы его расцениваете, что это было? Я тоже присоединяюсь к этому вопросу, я хотела тоже ваше мнение услышать.
А вы знаете, а нет мнения, потому что я не то что не слежу за украинскими событиями, слежу...
Но это было как бы такое из ряда вон выходящее событие.
Мне трудно как-то тут что-то сказать, потому что я не знаю полномочий этих органов, которые сначала ограничили их деятельность, потом куда-то под генерального прокурора подвели, по-моему, их ведомственную принадлежность, потом новый закон какой-то. Мне это трудно сказать, я только знаю, что, конечно, любые подобного рода волнения выгодны Путину, потому что это расщепляет украинское общество, которое после нападения России, в общем-то, едино было в том, что надо отражать эту агрессию. И, конечно, много предпринималось попыток для того, чтобы расколоть украинское общество. Но я не знаю, будет жаль, если эта попытка нынешняя удастся.
Вообще, насколько, как вам кажется, тоже вправе рассуждать о внутренней украинской политике нам, я имею в виду, людям с гражданством Российской Федерации?
Да, конечно. Ну, знаете, я вот много лет, пока существовал живой журнал, у меня, как я сказал, 2005 года, да, я боролся против в Украине. Ну, вот я просто доказывал везде, что надо на Украине. Самые серьезные. Существует корпус русского языка, где все, что на русском языке когда-либо было опубликовано, существует. Вот там в поиске, в беде, на Украине, в Украине. Понятно, когда это появилось, по какому поводу это появилось и так далее. Вот все эти ссылки на Розенталь, это вообще глупость полная, потому что я был учеником Розенталя и даже любимым учеником Розенталя, когда учился на журфаке. И в его орфографии, которую сейчас все цитируют, этот вопрос затрагивался и говорилось, что это просторечное именно... на Украине употребляют в Украине. И после того, как он умер, и редактирование всех последующих изданий попало в руки там одной дамы, которая дочь украинского классика, я забыл сейчас фамилию классика и дамы, там уже появилась за подписью Розенталь, который уже умер. Это в Украине. Но после того, как началась война, после того, как полилась кровь, после того, как украинцы героически противостоят вот этому фашистскому жуткому нашествию, я никогда не буду возобновлять эти дискуссии. Я всегда буду говорить в Украине, потому что они так решили, это их право. И все эти аргументы нужно засунуть себе там в одно место и все это прекратить. Также и включаться во внутриукраинские дискуссии, вы правы абсолютно, мы не имеем права. Они делают то, что считают нужным. Сейчас, в эти годы, они сделали максимум того, что можно было бы сделать. Никто не ожидал. Вот. Поэтому нужно просто с почтением и с уважением относиться ко всему, что происходит.
Кстати, вот еще одна моя претензия или бешенство мое, связанное с интервью Дудя у Макфола, когда Дудь начал возмущаться событиями в Украине, поведением ТЦК в отношении мобилизованных и граждан Украины. Это было настолько, мне кажется, не то, что неуместно, опять же, повторю это слово третий раз, неприлично. Но есть вещи, которые человек должен чувствовать, что это, нет у тебя права на эти возмущения, на эти размышления, на эти рассуждения, но ей-богу. Согласитесь.
Да, согласен. Да.
Еще два и все. Да. Один спрашивает про Гусмана. Непотопляемый Михаил Гусман. 100 лет замглавы ТАСС. Как можно было? За что его наказали, спрашивают у вас?
За возраст. Он ушел на пенсию, он уже все, уже вот совсем.
То есть вы думаете, он все-таки не испортил себе карьеру своим наведением у Алиева на...
Нет, ничего он себе не испортил, просто уже, ну, надо уже подумать о пенсии.
Ну и совсем последний, Андрей. Вчера 25 июля, 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Вопрос к вам. Помните ли вы этот день? Были ли вы этот день в Москве? Что вы можете про это вспомнить?
Нет, в этот день я не был в Москве, потому что это для меня был очень тяжелый период. В мае 80-го года меня выслали из Польши. Это сделало КГБ. Более того, я знаю, что там был... Не знаешь, чем уж так я привлек внимание. Там была подпись Филиппа Денисовича Бобкова под этим даже решением. И я скрывался, да, потому что Засурский, к которому я пришел восстанавливаться на журфак, мне сообщил, что лучшее, что я мог бы сделать, это не восстанавливаться на журфак, а пойти в армию. А армия, это известно, Афганистан как раз начался. Вот, говорит, я получил письмо от студента, стал трясти там всеми этими письмами. Я настолько перепугался, что собрал небольшую компанию друзей, мы втроем или вчетвером взяли палатку, уехали на Селигер, и всю эту Олимпиаду, и все это лето, и пока там все это утрясалось в Москве, эти все репрессии против меня, я просто провел на этом острове без связи с внешним миром. Поэтому смерть Высоцкого прошла мимо меня, но я должен сказать, что в мае как раз, когда 80-го года, когда меня оттуда высылали, им не так быстро удалось меня выслать, потому что у меня был билет на выступление Таганки. И именно с участием Высоцкого. И в результате он на сцену не вышел, потому что, как объект, заболел. Но он находился в Варшаве, он жил у Даниэля Альбрыкского дома. И я не смог его увидеть. А еще, когда я был на весенних каникулах, в том же 80-м году, я приперся к нему домой брать у него интервью. И меня попросила польская газета, я сказал, что ну давайте я попробую. Я купил за одну копейку справку в Мосгорсправке, где мне дали Владимир Семенович Высоцкий.
Адрес?
Тут просто в киоске мне дали адрес, я пошел на Грудинскую. Почему-то внизу, где всегда кто-то сидит, никто не сидел. Я поднялся наверх, хотя это была весна. У него, я запомнил, у двери елка такая уже осыпавшаяся, новогодняя была. Я позвонил в дверь. Это, я повторяю, это было за пару месяцев до его смерти. И он открыл. И, конечно, спустил меня с лестницы с дикими ругательствами. Значит, вот уже домой приходит, обнаглели там и так далее. Вот. Там его, я видел внутри, там Солоницын сидел, на меня тоже так смотрел. Вот. Вот, поэтому у меня вот эта как бы дата, я с этим как бы много связано такого личного, хотя мы и не были знакомы. Вот один единственный раз он меня спустил с лестницы практически, физически просто. Вот, несмотря на это, вот то, что сейчас 45 лет, я подумал, господи, какой же я старый уже, уже столько времени прошло.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы с вами закончим нашу сегодняшнюю встречу. Полтора часа, я говорила, час с хвостиком, но, как обычно, хвостик затянулся. Спасибо нашим зрителям за вопросы, спасибо Андрею за ответы, спасибо за воспоминания, спасибо за надежду, спасибо за все.
До свидания.
Спасибо. Друзья, мы остаемся в записанном видео. У вас есть возможность комментировать, писать комментарии, возмущаться, спрашивать, доспрашивать. Мы все читаем. Спасибо всем большое. И еще раз благодарю Андрея Мальгина. Не забывайте, что мы все в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Facebook Андрея Мальгина. Обязательно это делайте. Андрею еще раз спасибо и до встречи.
До свидания.
Пока.